Свобода. Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Продолжаем передачу. Пражской студии «Радио Свобода» юные музыканты Саша Ли, Егор Антоненко и дирижер Вячеслав Валеев. В Праге они на гастролях. Приехали вместе с молодежным белорусско-российским симфоническим оркестром. Белорусских музыкантов я тоже пригласил, но они, увы, не пришли. Вячеслав, вы один из двух руководителей оркестра. Вы работаете с юными музыкантами уже несколько лет. Что такое молодой музыкант? Чем он отличается от зрелого?
Музыкант живет ровно столько, сколько он трудится. Молодой музыкант – это тот, который еще от себя ничего не говорит. Это тот, кого сделали. А когда ты начинаешь уже говорить сам, ты уже личность.
Другими словами, Лермонтова язык не повернется назвать молодым поэтом.
Конечно, а ведь он погиб очень рано. Я видел, как на месте гибели, где рядом с Машуком есть квартира, где он жил, что стихотворение он написал просто без одной остановки. «Выхожу один я на дорогу». Это без одного исправления. То есть он вычеркнул всего два слова. Я играл с девочкой, которой было 4 года. Она в 4 года, когда дети еще только в песочнице ковыряются, она уже играла на сцене большого зала консерватории. Концерт Ридинга, да, это простая вещь. Но с каким она выходила уровнем серьезности на сцену?
Саша, ну, не принято спрашивать о возрасте дам, но все-таки я рискну вас спросить, сколько вам
16.
Лет? 16. Вы чувствуете себя молодым музыкантом? Если да, что это для вас значит?
Я считаю себя пока рано называть музыкантом. Ну, человек, который занимается музыкой, скрипкой, если конкретней. Ну, молодым в чем-то, да, навыков, конечно, еще брать и брать, но иногда бывают такие моменты, когда выходишь на сцену и чувствуешь какой-то полет души, и это просто бесценно.
Но это, наверное, вне возраста. Я думаю, что душа старого музыканта тоже летает.
Конечно, но просто до этого года еще такого не было. Буквально недавно, играя экзамен.
Значит, если душа полетела, то она уже зрелая.
Но, во всяком случае, уже не детская. Да, это бесценно.
Уже не держится за руку.
Да.
Егор, простите, сколько вам лет?
17.
17. О, вы уже не так молоды, как Саша. Вот мы говорим на эту тему, молодой музыкант. Вы себя считаете таким?
Но если так призадуматься, я, конечно, считаю себя, да, еще юным. И через, мне кажется, и 5 лет, и 10 лет, и 30 лет я буду считать себя еще таким. Только развивающимся. Я не знаю, предела же нет совершенства.
Не будем забегать вперед, может быть, через 30 лет вы наоборот.
Ну, может, да.
Ваша душа степенится, хотя и будет летать. Вы работаете в одном оркестре. Вячеслав? Дирижер. Это профессия, по-моему, авторитарная, диктаторская. Эти люди с палочкой считают, что они центр этой маленькой вселенной, которая называется оркестр. И хочешь, не хочешь, но дирижер должен чувствовать себя диктатором. У вас сейчас есть возможность, да, сказать несколько слов о вашем диктаторе. Саша, вы находите общий язык с Вячеславом?
Да, я считаю, да, вполне.
Он либеральный диктатор?
Ну, я не считаю, что диктатор вообще, потому что это слово вызывает некий ужас внутри, диктатор. Сразу СССР всплывает в голове, хоть и, слава богу, это не коснулось осознанной жизни моей. Родители жили, и все равно знаешь, что было, этот ужас, поэтому диктатором, ну, не знаю, мне кажется, нет.
Какими глазами вы смотрите на дирижера, вот на этого дирижера?
Не то, что вот учитель, педагог и ученики, которые должны выполнять то, что считает педагог, все-таки идет больше на уровне предложения какое-то, и если мы соглашаемся, то уже идет работа над этим, например. Что-то мы можем предложить.
Ваша интерпретация музыки, которую вы играете, совпадает всегда с интерпретацией, которую вам предлагает дирижер?
Для меня, например, это два разных полюса, потому что то, что я использую в специальности, ты там солист, ты можешь самовыражаться, а в оркестре все-таки это группа людей, и каждый должен все-таки не солировать. Если это будет так, то это будет ужасно. Должен быть ансамбль.
Егор, а в какой степени вы зависите от дирижера?
Мы очень связаны. То есть я не могу сказать, что я завишу прямо от него. Мне кажется, и дирижер от меня зависит.
Вячеслав, а вы чувствуете себя такой авторитарной фигурой в творческом смысле?
Мне сейчас было просто действительно интересно послушать, ведь это же мнение из оркестра, который ребята по той или иной причине стесняются говорить. Такая, может быть, немецкая поговорка, это сказал немецкий тренер по футболу. дисциплина повышает класс. То есть приходить вовремя на репетицию, это же тоже входит в мои обязанности. Но в творческом плане я всегда могу только им предложить свою концепцию. Время тоталитарных дирижеров, наверное, ушло вместе с Караяном. И Моровинский, конечно же. Мне посчастливилось учиться у профессора Рождественского, известного в мире своим либеральным отношением к музыкантам. И он именно из-за этого ведь зачастую терял какие-то, может быть, карьерные баллы, карьерный рост, потому что он всегда шел на какой-то компромисс и поиск дружбы. Поэтому, когда я для себя вот понял в их возрасте, что я стану дирижером, для меня было откровение, что я могу стать диктатором. Это абсолютно не вязалось с моей личностью. Я могу очень требовательно и терпеливо требовать дисциплины. Сейчас Саша очень хорошо об этом сказала. Я прям порадовался, что такие люди играют у меня. Вот, что мы должны слушать другие группы. Это ведь как гонка. У нас очень мало времени для того, чтобы успеть подготовить и качественно подготовить. У меня в оркестре сидят лучшие силы страны. Лучшие силы России. Это центральные музыкальные школы. Это гнездо, откуда вылетели все величайшие музыканты. Каждый из них – это сюрприз, ребенок гений. Ребенок, который в его возрасте совершает невозможное. Это люди, у которых очень живое воображение и мозг. Я проводил, например, такие опыты, эксперименты, это сложно сказать. Какие-то вот находки открывал, просил их написать рисунок, картину, стихотворение на ту музыку, которую мы только что играли. Результаты поражали даже их педагогов по специальности. То есть, конечно, что они не художники, но та глубина, с которой они постигают музыку, нас просто удивила. Нельзя сказать, что вот они выдрессированные люди, которые просто умеют очень быстро там подтягиваться, отжиматься. Они играют, они именно интерпретируют, и они понимают, о чем они играют. Поэтому как с ними можно применять диктаторские методы? С Егором, например, мы уже неоднократно работали как солист и дирижер. Это совсем другое отношение. С Сашей нам это еще предстоит в августе встреч. Сейчас они играют просто в оркестре. Если ты диктатор, значит, тон палитры наших звуков будет только ограничен моим мышлением. А когда я им предлагаю импровизацию на мою идею, тогда оркестр начинает жить красками, сочностью колорита, который каждый из них предлагает. Ну, понимаете, если вот взять обычную фотографию, фотография, которая изнутри будет подсвечена, музыка зажигается совсем по-другому. И вчера, например, ночью мы очень долго их собирали по Праге, потому что была такая одаренность, что они разбежались в 3 минуты. Полночи мы снимались тем, что их искали. Но, как ни странно, все пришли.
Егор, принято считать, что молодые музыканты точнее и острее воспринимают современную музыку, авангардную музыку. Вы делите музыку на академическую и на авангард, на классическую и на авангард?
Есть много примеров, когда и довольно взрослые музыканты, такие как Вячеслав Ильятович, ну и многие другие.
Вячеслав, сколько вам?
33 года. Старейшина.
Я считаю, что нет плохой музыки, есть плохие музыканты.
Саша, у вас есть отношение к современной музыке, к остросовременной музыке?
Еще не приходилось играть современные пьесы. Больше сейчас склоняюсь уже к Баху. Недавно были на конкурсе Чайковского. Сидела там для второго тура, написали пьесу Джон Карельяна «Стомп». Когда я услышала эту пьесу, ну, там и притаптывать ногами надо было, и двигаться. Там в основном это, по-моему, была хореография больше. Вот такого плана мне, честно говоря, пока не близки. Все-таки классика – это должна оставаться классикой. А вот уже начинается шоу какое-то больше.
Вячеслав, а вы, насколько вы открыты или закрыты по отношению к современной, остросовременной музыке?
Знаете, ну, мне как-то вот так довелось работать лет 5 в институте в Москве музыкальном, педагогическом, и я руководил там ансамблем современной музыки. Это же новый язык. Но, наверное, вот ребята сейчас что говорили, я это со своей стороны понимаю так. У них сейчас идет процесс освоения технических навыков. Зачастую, чтобы понять, что хотел автор, надо перешагнуть вот эту вот форму выражения. Ведь кому-то не близок пуантилизм, кто-то не понимает искусство Пикассо, но это не потому, что это не понимает. Я, например, был в восторге, когда на Крымском валу увидел картину Вечтомова «Кавалерийская атака». Это такое зелено-черное полотно, брызги и поперек вот так всего полотна, как будто кистью не мазанули, а вот так вот и капли, которые слетели с кисти, красные, они вот так вот легли. Я стоял 3 часа. Также я могу сказать, и напротив Левитана я стою. Так что, наверное, и современная музыка, когда переходишь вот эту вот внешне выразительную сторону современных приемов. Ну вот мне было, когда я начал с этим работать, мне было 23 года, и я всегда испытывал интерес к этому. Я знаю ребят в ЦМШ, которые занимаются композицией параллельно. Мой друг присылает мне из Америки аудиозаписи, он просто вот не может прожить дня, чтобы не найти новую музыку. Причем он не дирижер, он виолончелист, и я понимаю, что то, что там происходит процесс, и то, что процесс в Москве, и то, что, например, в Познане, в Польше или здесь, это все-таки процессы разной направленности. Мы имеем одну проблему информационную. То есть сейчас, конечно, с открытием интернета стерлись несколько грани национальных традиций.
Егор, вы сейчас в студии «Радио Свобода» и среди своих единомышленников. И я очень рад, что у вас есть возможность сейчас показать нам что-то. И у меня к вам просьба. Перед тем, как вы исполните вот свое произведение, по-видимому, вы будете исполнять какое-то свое любимое произведение, все-таки сказать несколько слов, почему вы выбрали эту композицию.
Концерт Дворжика. Мы приехали в Прагу. Это как подарок. Русская школа может много хорошего добавить в исполнение этого концерта и вообще в Дворжике.
Говорит «Радио Свобода» поверх барьеров. В пражской студии «Радио Свобода» молодые музыканты Саша Ли, Егор Антоненко и дирижер молодежного белорусско-российского симфонического оркестра Вячеслав Валеев. Саша, вы бываете, наверное, в других городах на гастролях, может быть, в других странах. Вот сейчас вы в Праге. Московский музыкальный климат чем-то отличается от подобных климатов в других городах и странах?
У нас обстановка намного не то что хуже, она не столь доброжелательна, как в других странах.
Вы говорите о Москве, о московском слушателе, зрителе.
Именно о московском. Разбалован. Потому что в Москве идет концерт в одном зале, в это же время может идти концерт в другом зале. И по всей Москве все залы забиты, каждый день концерты, зрители и вообще слушатель, он избалован изобилием хороших музыкантов. И поэтому уже хорошее для московского слушателя – это уже что-то вот в порядке нормы, в порядке вещей. Если, наоборот, мы приезжаем в другие города России, там слушатели, они, во-первых, набиваются всегда полный зал, потому что редко кто приезжает, тем более с Москвы. Все это ценят всегда. Я сама с Хабаровска. К нам, когда приезжал Дмитрий Коган, он приезжал раз в год, давал концерт свой сольный в филармонии. Всегда на него набивался полный зал, был переполненный. Все приходили слушать, музыканты, не музыканты, все. Потому что это была действительно сенсация. Приехал с Москвы человек, тем более Коган. Здесь же наоборот, ты даешь концерт, уже могут пройти мимо афиши, даже не обратить внимания.
Вячеслав, вам по душе московский музыкальный климат?
Есть из чего выбрать. Растяжки висят по всей Москве. Ты едешь на машине, и даже на скорости 100 километров ты все равно успеешь увидеть афишу. Климат сам Москвы очень плодотворный, там бурлит все очень. 90% сейчас музыки – это музыка поп. У нас остается всего 10%. То есть у нас есть и радио «Орфей» в Москве, и «Культура». Там постоянно идет музыка. Но на одно радио «Орфей» и на одно телеканал «Культура» 54 других канала, где идет совсем другое искусство. Я, например, хотел иметь в Москве не только МЭЦа и не только «Культуру», но еще какой-нибудь канал, который я мог посмотреть, где будет показывать народное творчество. Я был в Турции, раз уже 6, я включаю радио, я ничего не услышу, кроме народной музыки.
Это турецкий поп звучит, как народная музыка.
Ну, у них очень близкие традиции. Причем я удивился, я им говорю: ребята, а для симфонического оркестра есть? Нет, мастер, как вы, симфоническую музыку не может быть, играть вот эту вот музыку. Я был в Албании, я привез им фантастические 4 импровизации на албанские темы Льва Книпера. Это имело просто разорвавшуюся бомбу. То есть они не могли представить, что это такое возможно. И у них сейчас чуть ли не целое направление, вот стали композиторы смотреть в эту сторону. Там, правда, на всю Албанию, там 2 оркестра, один из них как раз на радио, но люди узнавали на улице меня. Они говорили: российский дирижер приехал к нам, мы 50 лет не видели россиян. Сейчас идут все-таки не на музыку, а идут именно на исполнителя, на бренд. Если вот Егор Антоненко, это будет бренд, узнаваемый как Мерседес, он неважно будет, что он играть и как он будет играть.
Саша, а что вы нам хотите показать и почему?
Хотела сыграть Баха, Чакону, сейчас больше к Баху склоняюсь. Если Баха раньше меня приучали играть, может быть, даже насильно, но не получала удовольствия от его музыки. И сейчас не считаю, что доросла, и Чакону тоже невозможно довести до совершенства. И над ней можно работать всю жизнь и делать ее все лучше и лучше.
Бах – неоспоримый авторитет, и любовь к нему не рискованна. Но все-таки что же вы находите в его музыке?
Трагизм. Именно баховский трагизм.
Знаете, я встретился с моим другом одним на конкурсе, и мы были в Мексике. посетив две пирамиды, мы, значит, устроились на одной наверху и так сидели и размышляли, что вот пирамиды разной высоты. Каждый человек всю жизнь строит какую-то свою пирамиду. И, наверное, чем ты больше строишь, чем ты больше одарен, чем быстрее твой старт, ты поднимаешься выше, и вокруг тебя не остается никого. Тогда, когда мы летели в Мексику, я летел на высоте там 10-11 тысяч, когда там самолет летает. И вдруг мне вот показалось, что это вот одиночество гения, вот очень свойственно музыке Баха. Там крутился один из треков Баха. Не знаю, было ощущение, что он писал музыку именно вот здесь, где кристальный воздух. Вы знаете, ничего, ну, не то, не человеческого, это неправильно, ничего бытового. Абсолютно кристальная ясность, стройность и одиночество, которое... Ведь на 12 тысячах нет ничего живого. Ну, микробы, бактерии, но там люди не живут. И когда ты по своим мастерствам доходишь до этого уровня, ты вот как Эверест, тебе не с кем даже пообщаться, потому что все, что происходит ниже, тебе неинтересно. Вот это вот одиночество, этот трагизм, может быть, его чувствуют они.
В пражской студии «Радио Свобода» молодые музыканты Саша Ли, Егор Антоненко и дирижер молодежного белорусско-российского симфонического оркестра Вячеслав Валеев. Говорит